Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас такой знаковый выпуск. Мы будем говорить об отделе, который длительное время, по некоторым причинам, хотя и оставался в составе музея, но был закрыт для посещения. И вот буквально на днях он открылся. Я думаю, что самые внимательные наши радиослушатели, те, кто интересуется жизнью Иркутского областного краеведческого музея, уже догадались, что речь пойдет о нашем отделе на воде, о ледоколе «Ангара». И в гостях, соответственно, сегодня у нас заведующий этим отделом Иван Андреевич Беспалов. Здравствуйте.
Добрый день, Артем Валерьевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Иван Андреевич, прежде чем мы будем напоминать об истории ледокола «Ангара» и расскажем о том, что изменилось там после ремонта, скажите вообще, почему ремонт длился так долго?
Ну, потому что ремонтов, если уж уточнять, у нас было сразу же несколько. То есть на первом этапе мы монтировали художественную подсветку с июля по сентябрь. А параллельно с этим до 1 ноября мы занимались ремонтом трех внутренних помещений на ледоколе «Ангара». И уже затем приступили к монтажу электропроводки, который закончился вот буквально, как вы правильно сказали, на днях. 21 февраля мы открылись.
Давайте об этом поговорим чуть позже. Ну, а пока напомним нашим радиослушателям, ледокол «Ангара», в чем его главная особенность, почему он стал одним из отделов Иркутского областного краеведческого музея? Кстати, в каком году это произошло?
Это произошло 1 сентября 2015 года. И самая главная особенность ледокола «Ангара» на данный момент заключается в том, что сейчас это самый старый из сохранившихся ледоколов в мире. В следующем году, 7 августа 2025 года, нашему судну исполнится 125 лет.
Это с момента спуска на воду на Байкале, да?
Да, все верно.
То есть изготовили его еще раньше. Давайте напомним, где?
Изготовили его в городе Ньюкасл-апон-Тайн в Великобритании, и в разобранном виде через фактически весь мир, то есть через Ревель, через Санкт-Петербург, по железной дороге до Иркутска, и затем уже до Листвянки в разобранном виде доставили, где практически год, если быть точным, 10 месяцев его собирали.
Тогда Российская империя и Британская переживали период восстановления отношений. Еще через 14 лет они вступят в Первую мировую войну как союзники. Но вообще, почему так получилось, что ведь это был девиз еще Александра Третьего: Транссиб строится русскими руками, по русским чертежам, на русские деньги, из русских материалов. Почему вдруг ледоколы заказали в Англии?
Было много вариантов, где можно заказать ледоколы. То есть существовали варианты и в Санкт-Петербурге, в Нидерландах, в Америке. Но самым главным фактором была стоимость. Англичане предложили для Российской империи самые приемлемые условия, поэтому, собственно, и решили заказывать ледоколы именно в Англии.
В этой связи следующий вопрос. Часто, ну, особенно вот сегодня, мы видим, что снижение стоимости госконтракта влечет к понижению его качества. В этой связи как англичане честно сработали?
Да, англичане сработали максимально честно. На начало 20 века ледокол был очень и очень современным судном. То есть он был полностью электризован, в нем была комфортная кают-компания, судно было рассчитано на 200 человек, могло принимать 10 вагонов груза. То есть, одним словом, условия контракта англичане выполнили полностью.
Тут надо сделать ремарку, мы об этом сегодня больше, наверное, не будем говорить, ведь это был не единственный заказ в Ньюкасле от Восточно-Сибирской железной дороги.
Да, все верно. 2 годами ранее был заказ на старшего брата Ангары, на ледокол «Байкал», который собрали в 1899 году и спустили на воду. Но, как выяснилось в процессе эксплуатации, только его возможностей не хватало для стабильного обеспечения нужд байкальской паромной переправы, ну и как связующей частью Транссибирской железнодорожной магистрали.
Ну, ясно, что главным портом приписки ледокол «Байкал» и «Ангара» был порт «Байкал». Вот момент постройки, вернее, достройки «Транссиба», когда строилась Кругобайкальская железная дорога. А где на том берегу Байкала они высаживали пассажиров, выкатывались вагоны?
Изначально ледоколы высаживали пассажиров и грузы на станции Мысовая. После 1904 года поняли, что станция Мысовой полностью, гавань Мысовой полностью забивается льдом. В связи с этим их конечный порт приписки было решено перенести в порт Танхой, где гавань была более удобная для захода подобного класса судов.
Ну вот, собственно, с экстренной постройкой Кругобайкальской железной дороги в годы русско-японской войны прямая надобность в железнодорожной паромной переправе через Байкал была исчерпана.
Ну, она не была полностью исчерпана, она стала дополнительной веткой. То есть вот после открытия Кругобайкальской железной дороги ледокол «Байкал» по-прежнему использовался в каждодневном режиме. Но ледокол «Ангара», начиная с 1907 года по 1917 год, вышел всего в 10 рейсов. То есть он стоял с полной командой, с полным запасом угля на случай непредвиденных обстоятельств, которые случались, к счастью, не так часто.
То есть это сходы лавин какие-то,
камнепады? Да, сходы лавин, камнепады, дополнительные грузы, если такая необходимость возникала. То есть вот для этих целей он в основном использовался. Так он стоял в порту.
Ну, я думаю, многим из наших радиослушателей известны трагические страницы, ну, собственно говоря, жизнь парома «Байкал» и закончилась в годы Гражданской войны, и ледокол «Ангара» тоже оказался активным ее участником. Но вот послевоенное советское время, давайте о нем у нас как-то знают меньше. Как ледокол «Ангара» работал, насколько он продолжал приносить какую-то пользу?
Послевоенное время ледокол «Ангара» очень активно использовался, то есть так же, как и в годы работы в составе Байкальской паромной переправы, единственное, но изменились порты приписки. То есть ледокол ходил, начиная от порта Байкал вплоть до Нижнеангарска, возил в основном рыбу, возил сигары с лесом, возил прочие грузы.
Это на самый север Байкала?
Да, на самый север Байкала, все верно. Так продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной войны. А в годы Великой Отечественной войны как раз-таки ледокол на ту сторону Байкала возил эвакуированные предприятия, эвакуированных людей и также лес. На обратном пути везли рыбу и призывников. Ну и тогда, конечно же, нагрузка на ледокол увеличилась в разы, и небольшую часть, давайте скажем, наверное, половину команды ледокола в те годы составляли женщины, потому что большинство мужчин забирали на фронт. То есть оставались только те, кого нельзя было заменить по объективным причинам.
Когда ледокол «Ангара» вышел из эксплуатации?
Ледокол «Ангара» вышел из эксплуатации в 1962 году.
Тоже по объективным причинам?
Здесь вопрос весьма спорный. Мы недавно получили, нам передали в дар музею архив Восточно-Сибирского речного пароходства, по которому можно сделать вывод, что все-таки, наверное, у пароходства была возможность сохранить ледокол. А другое дело, что для этого нужно было еще вложить определенную сумму денег, которых, судя по всему, у пароходства просто не оказалось, или же они не смогли найти другие источники финансирования. Поэтому ледокол было решено, в конце концов, списать, как нерентабельное судно.
И после этого более 20 лет ледокол находился, уже будучи вообще-то достаточно заслуженным и достаточно редким в мире в своем классе, на положении такого плавучего мусора.
Ну, грубо говоря, он был бесхозный, начиная с 1975 года. С 1965 по 1975 год на ледоколе располагалось отделение ДОСААФа. И ДОСААФ как раз-таки использовал его преимущественно как учебное судно. То есть они проводили детские праздники, они обучали юных моряков основам военно-морского дела.
А в это время где он находился?
Он в это время он находился на 21-м километре Байкальского тракта. А вот уже после 1975 года, когда ДОСААФ по причине опять-таки нехватки средств от ледокола отказался, начались действительно сложные периоды в жизни ледокола. То есть, грубо говоря, с 1975 года по 1990 год ледокол был ничейный, он был без хозяина. Как раз-таки в это время произошло, неоднократно происходили затопления судна, корабль поджигали, корабль частично разбирали на сувениры и так далее. То есть уже только в 1991 году его отреставрировали и вновь открыли на нем музей.
Удивительно, как при этом смогла сохраниться судовая машина.
Да, удивительно, потому что многие вещи, например, рулевое управление, вот именно цепь, которая идет от штурвала до рулей, которые находятся в кормовой части корабля, они не сохранились. Так же, как и другие судовые механизмы. Вот именно судовая машина, в принципе, котельное отделение, трубопроводы, они сохранились до наших дней почти в своем изначальном виде.
С английскими клеймами?
С английскими клеймами. Машина, да.
Ну, в принципе, мы достаточно регулярно, не скажу часто, освещали историю ледокола «Ангара», в том числе его подъема. Переадресую радиослушателей к нашей радиопередаче прошлогодней, марта как раз 23-го года, где мы беседуем с самим участником подъема, одним из главных его организаторов, водолазом. Напомните?
Хвалатитиным Владимиром Николаевичем.
Да, да, да. И, соответственно, вот в этой связи давайте сразу перейдем к музейной судьбе ледокола «Ангара». 15 по 23 год прошло порядка 8 лет. Что за это время изменилось? Тем более, что уже вы здесь лично были свидетелями многих событий.
Изменилось очень многое. Ну, то есть, во-первых, ледокол стал намного комфортнее и для посетителей и намного безопаснее для сотрудников, потому что все-таки, что уж греха таить, ледокол передали в музей в очень удручающем состоянии. Именно поэтому, собственно, мы сейчас фактически каждый год, каждые два года проводим ремонт. И сначала был капитальный ремонт в 2021 году, вот сейчас только что закончилась серия еще из трех ремонтов. В будущем, я надеюсь, что мы также будем ремонтировать отдельные части, отдельные, возможно, судовые помещения или целые отсеки на ледоколе «Ангара». Кроме того, у нас появился в кормовых помещениях ледокола, открылся в 2018 году, прошу прощения, музей оптики и иллюзий «Фантаст», который также наши очень добрые, хорошие друзья, с которыми у нас, как мы считаем, как я надеюсь, у нас сложились добрые, благоприятные отношения, взаимовыгодные, что немаловажно. Кроме того, мы открыли вот сейчас еще один новый зал для нашей пока еще временной экспозиции. В будущем, в сентябре, когда мы уже построим нормальную экспозицию, постоянную музейную экспозицию, мы и еще один зал представим для наших посетителей.
Давайте на этой мажорной ноте прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом подробно поговорим, ну вот буквально о последних событиях в жизни ледокола музея «Ангара».
Первого марта в 14 часов отдел природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского проводит День кошки. Научные сотрудники музея познакомят вас с историей праздника, отмечающегося в России с 2004 года, расскажут об особенностях строения тела, поведения и образа жизни представителей семейства кошачьих. Вы узнаете, как живется снежному барсу в горах, где можно встретить манула, как охотится рысь и многое другое. Главной изюминкой мероприятия станет презентация нового музейного экспоната – чучела дальневосточного леопарда. В завершении мероприятия под руководством педагогов дополнительного образования вы сможете своими руками изготовить поделку в виде котика. Адрес отдела природы: улица Карла Маркса, 11, телефон 34-28-32. 34-28-32.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас заведующий отделом Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Ледокол Ангара» Иван Андреевич Беспалов. И мы переходим к рассказу о том, что же изменилось для посетителей. Не секрет, что «Ледокол Ангара» один из самых посещаемых отделов нашего музея, несмотря на то, что находится, не сказать, что прямо в центре города. Что изменилось за эти несколько месяцев?
Ну, во-первых, в ночное время теперь наш ледокол светится. То есть первым этапом, как мы уже сказали ранее, у нас были выполнены работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки. Далее изменились, грубо говоря, три палубы, три больших зала в носовой части судна, где в будущем у нас как раз-таки будет располагаться новая обновленная музейная экспозиция. Кроме того, вот в последнее время, начиная с ноября по конец февраля, мы занимались монтажом нашей новой проводки, наших новых внутренних сетей, благодаря которым в будущем наша экспозиция будет функционировать.
Ну, давайте начнем с проводки. Это правда, что вы при ее прокладке столкнулись с неожиданными техническими сложностями?
Да, это правда. Самая главная сложность заключалась в том, что нам вместе с нашим подрядчиком необходимо было пройти внутренние палубы ледокола «Ангара», то есть, ну, грубо говоря, растянуть нашу проводку на три этажа. Так как корпус, так и все наше судно изготавливалось в Англии, а в Англии, как известно, очень хорошая сталь, мы долгое время просто не могли через нее пробраться. Ее не брали ни одни сверла, ни одни любые другие приборы, поэтому вот на это время очень много времени мы на это дело потратили.
Сколько метров или, может быть, километров провода вы проложили?
До километра мы, к счастью, не дошли, но в общем и целом на три зала у нас ушло порядка 600 метров проводов.
Новые возможности проводки позволяют запитать большее число электроприборов или на этом не заканчиваются новости?
Ну, самое главное, да, так как самое главное, ранее некоторые линии, особенно вот там, где на ледоколе «Ангара» были протечки, они банально не работали. То есть, если так уж обобщить, на каждой палубе у нас было всего 5, может быть, 7 точек подключения электроприборов. Сейчас у нас таких точек, по-моему, 29. Даже точно не скажу, но, грубо говоря, через каждые 3 метра. Поэтому в этом плане мы теперь можем как угодно подключать нашу будущую экспозицию и так далее.
Не пользуясь удлинителями.
Да, не пользуясь удлинителями ни в коем случае, потому что мы, если исходить из правил речного регистра российского, мы, собственно, и не можем пользоваться удлинителями.
Ну, два таких вопроса. Первый, попадались ли при смене куски старой еще английской проводки?
Нет, куски старой английской проводки не попадались. Попадались куски старой английской палубы.
Расскажите немного о ней.
А когда вскрывали полы между прогулочной и средней палубой, местами, то есть, грубо говоря, примерно из 100 квадратов 40 были выполнены еще из такого старого, хорошего бруса из листвяка. Толщиной, я даже не скажу сколько, ну, сантиметров 20, наверное, может быть, 15.
Ну и второй вопрос. Вы сказали о количестве точек подключения, а освещение внутреннее изменилось?
Да, конечно, оно стало намного лучше. А самое главное, оно теперь у нас именно судовое. То есть мы, как музей, не можем на ледоколе «Ангара» монтировать обычные электроприборы, обычные светильники, такие, какие, например, используются в любом офисе, в любом другом музее. Все наши светильники должны быть именно сертифицированными судовыми. Они, честно скажу, мало чем отличаются от любых других.
На вид.
На вид, да. Самое главное, степенью защиты. То есть они, грубо говоря, частично водонепроницаемые, там, где они должны быть. Такие требования к нам выставляет российский личный регистр.
Ну, давайте теперь поговорим о новых интерьерах. В 2021 году вы же уже одну палубу ремонтировали, вы говорите, еще три, получается, всего четыре.
Да, в 2021 году мы ремонтировали шлюпочную палубу, самую верхнюю на ледоколе «Ангара». А в ходе данного ремонта мы ремонтировали прогулочную, среднюю и нижнюю палубы.
И как изменился вид внутреннего интерьера. Ну, понятно, что посетители захотят сами увидеть, посмотреть. Это, кстати, где-то можно уже увидеть, не приходя на ледокол.
Я думаю, пока еще нельзя, потому что мы буквально только открылись, мы еще даже фотографии не успели в интернет выложить. Ну, если говорить о планировке, то она стала для посетителей более удобной. То есть мы расширили все проходы, насколько это было возможно расширить. Мы убрали все внутренние надстройки, которые возможно было убрать, которые согласовали нам для того, чтобы мы их могли убрать. Убрали лишние ниши, убрали лишние окна, расширили кассу. Ну, то есть наш ледокол внутри стал более теплым, самое главное, и более удобным.
Ну и оклеен он теперь отделан вовсе не обоями на морской тематике,
к которым привыкли. Вовсе не обоями, а деревом и специальными стеновыми панелями.
Ну что ж, соответственно, последний вопрос, связанный с подсветкой, она круглосуточная? Ну, в смысле, в ночное время?
Да, конечно.
Или она до какого-то времени
есть? Нет, у нее есть два режима работы. Есть режим работы от фотореле, есть ручной режим работы. Мы пока предпочитаем пользоваться ручным. Так удобнее, и работает она у нас, ну, примерно, могу сказать, с 6 вечера и до 6 утра, то есть именно в темное время суток.
И, конечно, наверное, к вам уже приходили отзывы, причем и фотоотзывы в виде фотографий.
Да, к нам и приходили и фотоотзывы, к нам приходили видеоотзывы как раз в сентябре, сразу же после того, как мы ее смонтировали. Было очень много фотографий в различных социальных сетях, ВКонтакте, например, то есть и от музея, и от абсолютно сторонних людей. То есть, в принципе, как мы считаем, как мы надеемся, наша подсветка нравится жителям города Иркутска.
Было очень интересно все это услышать. Давайте об экспозиции поговорим после анонса других музейных мероприятий, не менее интересных. У нас мартовская программа очень насыщенная.
Пятого марта в 12 часов в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится торжественное открытие выставки «Тафалары. Последние неизвестные». Выставка знакомит с жизнью и уникальной культурой горно-таежных оленеводов Южной Сибири. Какой ее увидели и зафиксировали немногие побывавшие в Тафаларии путешественники и исследователи в первые десятилетия XX века. Собранные ими образцы одежды и посуды, орудия промыслов, принадлежности шаманского культа, а также фотоматериалы оказались в фондах всего 5 музеев нашей страны. В рамках межрегионального выставочного проекта, кроме предметов из фондов Иркутского краеведческого музея, впервые комплексно выставлены экспонаты из фондов Российского этнографического музея, город Санкт-Петербург, и Новосибирского государственного краеведческого музея. Ряд предметов экспонируется впервые. Вход на открытие свободный. Приглашаются все желающие. В дальнейшем посещение выставки доступно по Пушкинской карте. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2. Телефон 33 34 49. 33 34 49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях после длительного перерыва, связанного с ремонтом, у нас снова заведующий отделом Иркутского областного краеведческого музея ледокол «Ангара» Иван Андреевич Беспалов. Ну, про ремонт мы уже только что рассказали. Давайте поговорим о новой экспозиции. Ну, такой, какой она стала именно сейчас. Я, забегая вперед, скажу, что это не последнее слово, и, может быть, ближе к концу года мы сделаем еще одну передачу. Ну, давайте вот пока о том, что изменилось и можно увидеть вот прямо на сегодняшний день.
На сегодняшний день на ледоколе стоит планшетная выставка «По волнам славного моря Байкал». Данная выставка рассказывает о об основных вехах, об основном историческом пути ледокола «Ангара». Дополняет выставку различные, буквально на любой вкус, судовые приборы, судовое освещение, различные научные труды, в том числе Федора Кирилловича Дриженко, именно благодаря которому и возникла, в общем-то, Байкальская паромная переправа.
Какие-то новые предметы появились за минувший год?
Да, мы частично изменили наш старый предметный музейный ряд, то есть, в частности, добавились некоторые новые макеты, некоторые новые измерительные приборы из новых поступлений, из тех поступлений, которые за время ремонта принесли к нам в музей дарители. То есть, ну, я бы сказал, процентов, наверное, на 30-40 музейной экспозиции на ледоколе «Ангара» поменялось.
Ну, самое интересное из этих предметов можно назвать?
Самое интересное из этих предметов – это судовые фонари с ледокола «Ангара» периода 46-50 года.
Ну, то есть то, что было утрачено уже,
да, то, что
в 70-х.
Было утрачено в 70-х, и то, что вернули в музей вот буквально в этом и в прошлом году.
Их можно увидеть?
Да, их можно увидеть прямо у нас в витринах, они находятся.
Ну, поскольку количество пространство музейного расширилось, как-то изменилась экскурсия?
Экскурсия пока еще не изменилась. Наша экскурсия изменилась, именно ее содержательная часть.
Да, я об этом и говорю.
Да, так как и благодаря новым поступлениям, в том числе и архивным данным, мы теперь можем намного больше осветить отдельные периоды истории ледокола «Ангара». Например, период ремонта ледокола с 49 по 61 год, как раз-таки из-за которого, возможно, судно и было в свое время выведено из состава флота. А также теперь мы можем более подробно рассказать о периоде гражданской войны и об участии в ней ледокола «Ангара» как на стороне белых, так и на стороне красных.
Ну да, и местные краеведы опубликовали ряд новых источников за последние годы, совершенно неизвестных документов, где ледокол фигурирует как полноценный участник,
да, в том числе,
боевых действий. Продолжая наш разговор, что-то подготовлено для юных посетителей, в частности, вот по программе «Пушкинская карта»?
Для юных посетителей в том числе у нас разработана специальная авторская экскурсия, называется она «Заметки шкипера». Данную экскурсию ведет наш действующий шкипер ледокола «Ангара» Сизых Олег Анатентьевич, и в ходе данной экскурсии Олег Анатентьевич рассказывает о истории судна и, в частности, о его технической составляющей, дополняя свой рассказ своим богатым опытом работы на озере Байкал.
Это ведь и взрослым тоже доступно?
Да, конечно, для всех лиц, начиная с 14 лет.
В этой связи вопрос вообще по вашей судовой команде. Ну вот, шкипера вы уже назвали, и это не только в нашем музее единственное дело. Я думаю, в немногих музеях России можно найти действующего шкипера. Как это правильно? Он не офицер, да, но имеет флотское звание.
Да, ну, я давайте поясню сразу же. На действующем судне данная должность называется капитан, как мы все с вами и привыкли ее называть. Но поскольку ледокол «Ангара» является не самоходным судном, а в частности в документах мы записаны как плавучий объект, соответственно, по законодательству у нас должен быть в отделе шкипер, который, как вы правильно сказали, обладает огромным опытом, обладает определенными дипломами и всю жизнь работал на озере Байкал.
Давайте немножко расскажем о других членах коллектива вашего отдела.
Давайте расскажем о ключевых членах нашего коллектива. Помимо шкипера, также в штатное расписание ледокола «Ангара» входит механик, старший научный сотрудник Пашков Константин Иванович, собственно, благодаря которому в том числе мы узнаем о новых публикациях о ледоколе «Ангара», и который, собственно, очень вот отдельные такие исторические разделы, в которых мы были ранее слабы, например, вот та же история участия ледокола «Ангара» в гражданской войне, ремонт ледокола «Ангара», в ходе которого списали, благодаря своим знаниям, благодаря своим связям, в том числе, Константин Иванович собирает предметы и помогает нам данные темы в более широком смысле для наших посетителей расширять. Также в нашем штате присутствуют другие научные сотрудники, вот в частности Хабиев Мунир Абдуллаевич. Он у нас отвечает за военно-патриотическую составляющую и за все наши подобного рода мероприятия, то есть за организацию военно-патриотических мероприятий к памятным военным датам, к памятным праздникам, например, к 9 мая и так далее. Кроме того, вот буквально недавно в нашем коллективе случилось пополнение. К нам пришла Брыгозова Светлана Алексеевна. Это тоже очень, как мы считаем, перспективный сотрудник, который в будущем будет разрабатывать определенные программы для подрастающего поколения по пушкинской карте.
Ну что ж, последний, может быть, традиционный вопрос о ваших планах на текущий 24-й предюбилейный год. Напоминаю, что ледоколу «Ангара» как объекту, и в каком смысле, как нашему отделу, исполняется в 2025 году 125 лет?
Самое главное наше дело на текущий год – это создание принципиально новой мультимедийной музейной экспозиции, которую мы хотим открыть 5 сентября текущего года. В данный момент мы находимся на этапе согласования технического задания. Я думаю, буквально в течение 7-10 дней начнется процедура торгов, после которого у нас будет известен подрядчик, и мы уже сможем намного детальнее приступить к закупкам и к самой работе. Данная экспозиция будет затрагивать две палубы, то есть прогулочную палубу и среднюю палубу. Если коротко, совсем коротко рассказать о экспозиции, можно сказать так. Прогулочная палуба будет носить более технический характер, то есть здесь мы будем рассказывать о технической составляющей ледокола «Ангара», о Байкальской паромной переправе и о том вкладе, который данное предприятие привнесло в жизнь нашего региона. Средняя палуба будет полностью исторической. То есть здесь мы будем рассказывать о роли ледокола «Ангара» в событиях русско-японской войны, гражданской войны, о его вкладе в дело победы во время Великой Отечественной войны, о его затоплении и затем о его реставрации и его поднятии. Также, помимо участия самого ледокола, мы будем рассказывать о людях, которые принимали непосредственное участие в данных событиях, то есть о членах экипажа, о капитанах судна, о чиновниках, в том числе, например, о Михаиле Ивановиче Хилкове, благодаря которому, в общем-то, ледокол «Ангара» и появился у нас здесь на озере Байкал и так далее. Приходите, будет очень интересно.
Так, приходите куда, Иван Андреевич?
Адрес: проспект Маршала Жукова, 36А/1. Телефон 35-81-48.
Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня передачи «Краеведческие записки» был заведующий отделом Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского ледокол «Ангара» Иван Андреевич Беспалов. Говорили мы о том, как изменился после длительного ремонта ледокол «Ангара» снаружи и изнутри. Оценивать эти изменения вам, уважаемые посетители и радиослушатели. И напоминаю, что процесс музейный продолжается, поэтому, кому интересно, успевайте. Ледокол сейчас выглядит уже не так, как год назад, и он так не будет выглядеть уже через полгода.
Да, именно так.
Я, ведущий программы Артем Ермаков, ученый секретарь музея, напоминаю, что все справки о текущей музейной работе, о мероприятиях, рабочее время всегда можно выяснить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте okm.ru и следите за анонсами, в том числе за фоторепортажами в наших музейных социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.